Свобода» в эфире программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Бульдозерная выставка, часть вторая. Эхо события. Любопытно, Андрей, что результатом бульдозерной выставки 1974 года стали попятные шаги властей. И не только потому, что они очень быстро разрешили выставку в Измайлове, которая прошла без инцидентов, прошла успешно, на ура, и люди приезжали туда с детьми, целыми семьями, устраивали пикники и вообще радовались, у кого-то звучали портативные магнитофоны, шла музыка по радио и так далее. В общем, это был очень быстрый, после Беляевского кошмара наступил такой хэппенинг. Но были и некоторые формальные шаги, причем очень важные со стороны властей. Немедленно был организован профсоюз художников. Тех художников, которые не входили в союз художников, в большой союз, да, был выделен для этого на Малой Грузинской специальный выставочный зал. И, в принципе, художники, которые соглашались, тут, конечно, был огромный момент компромисса, огромный шаг навстречу властям со стороны тех, кто соглашался играть в эту игру. Они все, конечно, соглашались. Прямо скажем, не очень многие. И тем не менее, это было предложение со стороны властей играть по общим правилам, играть по договоренности. Если художники не писали резко антисоветских, как это понимали власти, картин, если в их тематике не было политических каких-то явных звучаний, то многое и многое позволялось, во всяком случае, живопись не соцреалистического толка была позволена. У писателей, надо сказать, ничего подобного в 70-е годы не произошло. По крайней мере, я сужу по Ленинграду, где только в 81-м году был открыт специальный клуб, неформальный профсоюз, собиравшийся поначалу в доме-квартире в музее Достоевского у Кузнечного рынка, затем в каких-то других местах. Это тоже, конечно, было очень и очень, учитывая специфику слова, а не мазка или линии, конечно, это тоже было все очень такое доморощенное, все было жалкенькое, и, в общем, очень многие люди не соглашались с этим сотрудничать. Хотя формальные и знаменитые подпольщики, там, не знаю, Виктор Кривулин и Виктор Широли, и многие-многие другие, Сергей Стратановский, сейчас я не готов к ответственному перечню этих имен, а они посещали этот клуб, участвовали в его заседаниях и так далее. То есть, что я хочу сказать? Воздействие бульдозерной акции на общественность, на художественную, интеллектуальную жизнь в стране было, и было достаточно положительным. При всех, повторяю, но при всем том, что свобода искусства категорически никакой не возникла, те художники, которые не соглашались, не хотели идти на компромисс, а они были по-прежнему гонимы, их выдавливали в эмиграцию, над ними устраивали чудовищные акции мщения и так далее. Я думаю, что мы с вами в наших программах вернемся к этому и к тому, как наливали кислоту в башмаки спящему в купе художнику, и как сжигали мастерские.
Как обливали кислотой картины.
И как картины, и так далее, и так далее. Много было чего недоказанного, никаких судов, разумеется, на эту тему открытых не было. Доказать что бы то ни было очень трудно, тем не менее, это ничуть не отменяет драматической, а часто и трагической составляющей борьбы за свободу искусства в Советском Союзе.
Иван, я хочу только пояснить одну вашу фразу, потому что времени прошло так много с тех пор, что она, может быть, не всем понятна. Мы с вами посвятили одну из программ Бродскому, которому предъявили в свое время обвинение в тунеядстве. Так вот, создание профсоюза художников было крайне важно и было победой именно потому, что те, кто в него вступил, а в него вступали все-таки очень многие, они могли считаться художниками, а не тунеядцами, даже если они не были членами союза художников. То есть профсоюз художников-графиков, так он назывался, он давал как бы освобождение от того волчьего билета, который над всеми этими художниками долгое время висел. Профсоюз художников – это отнюдь не профсоюзная организация для защиты прав по отношению к предпринимателям, как во всем мире, или как, я надеюсь, сейчас у нас. Это всего лишь навсего разрешение заниматься своим делом, не боясь прихода участкового милиционера. Это очень было важно. Человек мог продолжать рисовать картины, работать по мелкой скульптуре, по крупной, конечно, было сложнее, потому что, как правило, это все-таки были госзаказы. Но он мог продолжать этим заниматься, и он не был уже вынужден подрабатывать кочегаром или дворником, или просто по договоренности с друзьями класть свою трудовую книжку на какую-то фальшивую работу, лишь бы где-то числиться. Все-таки это был пропуск в мир творчества. Если не духовный мир творчества, то, по крайней мере, юридически социальный.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Бульдозерная выставка, часть вторая. Эхо события. Как рассказывал о тех временах художник Юрий Жарких. Незадолго перед выступлением у нашего микрофона он эмигрировал в Париж. Беседу вел Семен Мирский. Запись 20 февраля 1978 года.
Юрий Александрович, мой первый вопрос к вам, пожалуй, очень прост и как-то напрашивается сам собой. Опишите ту сцену, на которой вы жили и действовали в Москве в качестве художника, не придерживающегося догмы соцреализма в искусстве.
Ну, под этой сценой я прежде всего понимаю сегодняшнее состояние художников и организация, в которой они находятся, это прежде всего организация горкома. Характеристику этому горкому художников мы дали в открытом письме художников. Центральная мысль письма, которую подписали Оскар Рабин и еще другие художники, и я в том числе, следующее, что этот горком навязан художнику с целью цензурирования выставок. Но это еще не беда. Стратегическая задача горкома, я считаю, это уничтожить начавшееся в 1974 году движение за свободу творчества. Делалось это следующим образом. Как только Министерство культуры, и не только Министерство культуры, поняли, что выставки, которые хотят сделать художники, нужно делать, они решили уже существующую организацию, существующий профсоюз художников-графиков влить в группу этих художников-нонконформистов. Образовалась секция, которая не имеет ни своего юридического статуса, и поэтому она не может защищать права художников, потому что она не имеет ни своего собственного устава, ни членских билетов. Секция, которая существует на птичьих правах. И это выгодно. Кстати, Министерство культуры в любой момент может закрыть, ликвидировать эту секцию. Художников, с одной стороны, подгоняла милиция, я думаю, это было просто исполнители, подгоняла, конечно, другая организация. С другой стороны, горком обещал художникам и выставки, и мастерские. Но как только художник приходил в горком, он должен был согласиться с тремя неписанными, но необходимыми условиями, которые существуют в этом горкоме. Первое – это оставить за порогом горкома мысль о том, что твое творчество, какое бы оно ни было, какое бы направление оно ни представляло, есть творчество и только творчество социалистического реализма. Второе – это ни в коем случае не общаться с людьми, прежде всего с художниками, которые негативно относятся к горкому. И третье – это запрещение участвовать в выставках, которые не организуются горкомом. И, пожалуй, еще одно – это безоговорочное приятие той иерархии, которая сложилась в горкоме, которая была продиктована, собственно, в горкоме. Избегая явного насилия со стороны милиции, художник таким образом попадал под насилие более изощренное, которое заставляло человека буквально проституировать. Результаты такого насилия уже сказываются.
Юрий Александрович, говоря об этом самом, о профсоюзе художников, который вы называете горкомом, я бы хотел, чтобы вы рассказали нашим слушателям о вашем личном опыте общения с этой организацией.
Я пытался устроиться в горком, но никогда не хотел принимать тех условий, которые мне были предложены. И поэтому мое принятие в горком все время откладывалось. От меня просили картины на выставке, я их давал. Но я участвовал в других, и мои работы таким образом на выставке не попадали.
Потому что вы явно не отвечали критериям соцреализма.
Да, потом это письмо, о котором я ранее упоминал, это тоже не нравилось горкому, это вторая причина, почему меня в горком не принимали.
У меня следующий к вам вопрос, Юрий Александрович. Художник Жарких был достаточно хорошо известен как в Москве, где вы жили, так и на Западе. Ваши картины продавались, у вас было имя и, полагаю, некоторое положение. Что именно побудило вас покинуть страну, уехать в Париж?
После 1974 года, после этой выставки, которая состоялась на пустыре, которая была разгромлена бульдозерами, поливальными машинами.
В этой выставке вы участвовали?
Да, я один из организаторов этой выставки и непосредственно участвовал в этой выставке. Начались преследования, то есть постоянное наблюдение, угрозы. Задержание по поводу и без всякого повода.
Задержание кем?
Органами милиции. Ну, естественно, задерживали вначале в гражданском, потом отвозили в милицию, там оформлялись те или иные документы. Например, меня обычно всегда задерживали, как только я появлялся в Москве. Мне предлагали всегда подписывать бумагу о том, что я нарушаю паспортный режим, хотя я в Москве всегда имел право быть 3 дня. Это когда я жил еще в Ленинграде. Далее, в 1975 году весной, когда я ехал из Москвы в Ленинград, ночью в моей ботинке был подброшен яд, и я пролежал в больнице с тяжелым ожогом ног, который сопровождался некрозом кожи более 4 месяцев. Вся эта болезнь, открытая рана, была в течение 6 месяцев.
До этого вы получали какие-то угрозы со стороны органов?
Да. Неоднократно. Меня вызывали в ГБ, мне предлагали сотрудничать, мне угрожали. Мне говорили лестные слова, просто ходили, демонстративно ходили за мной, вот, показывали, что они за мной следят и не оставят меня в покое.
Скажите, Юрий Александрович, ваша судьба, вот все эти слежки со стороны органов КГБ, они были только вашим уделом или вы были одним из многих примеров среди художников?
Я думаю, что каждый художник, который участвовал на выставке 14 сентября, потом на выставке в Измайлово, на выставках в Ленинграде, каждый имел беседу с органами государственной безопасности. И каждый ощутил на себе то или иное давление в той или иной мере. Обычно они действовали в зависимости от того, что из себя представляет человек.
Теперь у меня к вам такой вопрос. Давайте вернемся немножечко назад к вопросу о горкоме. Я теперь, в общем, на основании ваших слов, состоялось представление о тех соблазнах, которым подвергается художник, которого тянут в этот горком. Ему, собственно говоря, предлагают возможность выставлять свои картины, таким образом и продавать их, и жить тем, что он творит, и это, конечно, для художника очень великий соблазн. Люди, отказывающиеся идти туда, в эту организацию, в этот инспирированный властями профсоюз, так называемый, что они противопоставляют ему?
Основная группа, которая не желает сотрудничать с горкомом, можно сказать, ничего не противопоставляет. Они просто продолжают работать так, как они работали раньше, просто занимаются своим творчеством. Вы сейчас сказали, что горком позволяет художникам иметь мастерские. Нет, это только обещания не остались. Потом горком никак не способствует продаже работ. Он помогает участвовать в выставках, но эти выставки сейчас просто дискредитируют само движение самих этих художников, потому что отбираются работы очень невысокого качества и тенденциозный отбор. И вот прежде всего эта задача дискредитации направлена на то, чтобы художники сами своими же руками себя прежде всего дискредитировали. В общем-то, вот уже сейчас внимание в Союзе к этим художникам начинает ослабевать, то, может быть, и наступит тот момент, когда он просто будет и не нужен. Вы понимаете?
Этот профсоюз.
Этот профсоюз. Но я думаю, что он может существовать еще и дальше, но он не будет иметь никакого значения, потому что художники уже сейчас стоят совершенно на противоположных позициях, чем они стояли раньше. Вот, например, то письмо, которое они написали против Биеннале. Во-первых, их заставили это письмо написать, они не сами написали. И причем, естественно, у них была альтернатива написать письмо и участвовать в выставках, либо не написать письмо и в выставках не участвовать. И они пошли на то, чтобы написать это письмо. Причем, какие они задачи перед собой ставили? Прежде всего, это они зарабатывали очередную выставку, как я уже сказал, думая при этом, что цель оправдывает средства. Второе, это желание чтобы имена в основном подписали художники, которые совсем не имеют имен, прозвучали как-то в западной прессе. И третье, это в этом письме они просили о возможности выставить свои работы на Западе. Вот три задачи, которые ставили перед собой художники, подписав это письмо. С другой стороны, горком ставил свои задачи. То есть администрация горкома ставила свои задачи. Вот. Это обязательное негативное отношение к биеннале, высказанное самими художниками. Вот. И ранее высказано Министерством культуры. Это первая задача была.
То есть это совпадало с генеральной линией вообще правительства СССР?
Да, да. Второе – это втянуть художников в диверсию против искусства. Вы понимаете, связав себя круговой порукой. Вот этим письмом они сделали преступление просто-напросто. И третье – это прозондировать почву внутри горкома на возможность раскола, раздора, выявить стойких, слабых, опасных и готовых сотрудничать, потому что это письмо предлагалось всем подписывать. Одни не подписывали, другие подписывали. Из 100 человек, может быть, более 100 человек, которые сейчас зарегистрированы в горкоме, подписали 40-43 человека. Но только один человек участвовал в биеннале, остальные совершенно незнакомые имена, и там они не участвовали.
Причем совершенно явно писавшие письмо не могли ведь иметь представление о качестве тех картин, которые были выставлены на биеннале в Венеции.
Естественно.
Юрий Александрович, ваши картины, ваши работы на Венецианском биеннале были выставлены. И вы, естественно, тоже можете составить суждение о работах других художников, нонконформистов, которые были представлены в Венеции. Что, по вашему мнению, является, я бы сказал, наиболее характерной чертой нынешнего искусства советских художников-нонконформистов?
Так сразу, в общем-то, не ответить. Я бы разделил это искусство на две части. Та часть, которую художники вынуждены показывать в здании горкома сейчас в Москве, и та часть, которая ими же написана, каким-то образом поступает вот сейчас в музее в Монжеране.
В музее русского искусства в здании.
Да, вы знаете, качество последних выставок в горкоме значительно падает из года в год, потому что идет отбор естественный, а в экспозиции музея качество все время улучшается. Сравнивать, конечно, с западным искусством, искусство русских нонконформистов, я думаю, не имеет смысла, потому что это совершенно разное понятие, работа идет совершенно в разных плоскостях. Много положительных сторон, всегда есть и отрицательные стороны, естественно. Но положительных сторон очень много. И сейчас западная общественность с большим интересом, все возрастающим интересом относится к русскому искусству. Внутренняя жизнь русских художников очень интенсивная. Я бы сказал, духовно интенсивная. И эти художники, может быть, меньше занимаются поисками просто композиции, они больше выражают духовную сторону своей натуры. Правда, у нас есть художники, которые занимаются просто чистой абстрактной композицией, формой, но таких очень мало. В основном вся масса русских художников работает в духовном плане. Западное искусство скорее больше тяготеет к формальным признакам в искусстве. Построение холста, построение композиции, центр тяжести холста, какие-то локальные пятна, распределение пятен, вот такой язык. То есть язык разный.
Художник Юрий Жарких у микрофона «Радио Свобода». 20 февраля 1978 года. В эфире программа «Алфавит инакомыслия». Бульдозерная выставка. Часть вторая. Эхо события. В сентябре 2004-го, в дни 30-летия акции на Беляевском пустыре, в нашей парижской студии я беседовал с Дмитрием Александровичем Приговым. Я спросил его, как он оценивает то событие.
По-разному можно относиться к этой акции. Если взять по персоналиям, участвовавшим в этой акции, то из них практически там 90% это состоявшиеся художники. Участие художника в любой акции – это уже есть, если не культурно-эстетическое событие, то социально-культурное. Посему, конечно же, проявление художников в такой социально-культурной сфере всегда было, и оно значимо. по, собственно говоря, ну, как бы художественной ценности самого этого мероприятия и произведений там выставленных, оценить было невозможно, потому что это длилось буквально 5 секунд. Думаю, что люди принесли туда работы ничем не хуже тех, которые они до этого выставляли по мастерским, после этого выставляли в Измайловском парке или на первой выставке вот этого неофициального искусства ВДНХ. Для окружающих, конечно, соотношение, скажем, художественности акции, ее социальности соотносилось, как, скажем, ну, условно говоря, 1:9. Конечно, этот акт был социальный, он был попыткой отстоять место свободного существования художника, право его где-то выставляться, но ведь право выставляться имеет такое же значение для всей большой культуры, как и просто спокойно выставленная, никем не замечаемая картина.
Где вы были 15 сентября 1974 года?
Почти все участники этой акции мне знакомы, и доли, и последствия. Я был в Москве, но я в ней не участвовал, поскольку так получилось, что круг, которому я принадлежал художественный, он не очень пересекался с кругом, задействованным во всякого рода акциях. Мы как-то жили немножко уединенно, и я не был ни как участник, ни как зритель. Там было полно зрителей. Я все это, собственно, узнал постфактум, ну, как бы на следующий день, через 2 дня, через 3. Но поскольку рассказываю, были живыми, участники были достаточно близкие друзья, ну, вот Комар и Меламид, я с ними учился, я и знаю, со студенческих лет, то посему неучастие не было никаким вот ответным культурным жестом. Причем, должен заметить, почти полностью все мои близкие друзья, соратники по художественной деятельности впоследствии, оказалось так, не приняли участие в этой акции, потому что она задействовала несколько другой круг художников.
Как вы сейчас интерпретируете поведение властей тогда?
Ну, вы знаете, это же был тоталитарный режим, поэтому он же оценивал не художественную ценность, а разрешенность. То есть, если тебе разрешили выйти на Красную площадь и кричать «Долой Ленина», то ты это можешь. А если тебе не разрешили кричать «Да здравствует Ленин», то тебя арестуют. Вот такая история. Забавно, у меня знакомый был психиатр, вот на скорой помощи их изредка вызывали в приемную Верховного Совета СССР, он там сидел, там была такая, по-моему, 6-я комната, когда там, туда ходили же эти безумцы с какими-то предложениями, когда уже бороться с ними нельзя, им говорили, вот пойдите в 6-ю комнату, вам там помогут. Он приходил, там вызывали перевозку и увозили. И вот мой приятель пришел на смену, и там в журнале было записано, причина госпитализации последнего посетителя написано, хотел построить коммунизм. А в этом отношении проблема не в том, что он хотел, а в том, что ему не было дозволено этого хотеть.
Дмитрий Александрович Пригов. Запись 12 сентября 2004 года.
А сейчас наступило время для краткого перерыва на выпуск новостей, после чего на волнах свободы мы продолжим программу «Алфавит инакомыслия».
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент России Дмитрий Медведев назначил первого заместителя главы своей администрации Владислава Суркова вице-премьером, ответственным за модернизацию экономики. Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов передал Дмитрию Медведеву результаты общественной экспертизы, проведенной по делу Сергея Магнитского. Представители Общественной палаты России посетили во вторник московской больницы координатора оппозиционного движения «Левый фронт» Сергея Удальцова, арестованного на 10 суток и проходящего сейчас курс лечения после многодневной голодовки. Во вторник Тверской суд Москвы перенес на 7 января рассмотрение жалобы Удальцова на арест. Собрание акционеров издательского дома «Коммерсант» приняло отставку генерального директора Демьяна Кудрявцева. Как сообщил РИА Новости сам Кудрявцев, это решение вступит в силу в мае будущего года. В Сибири, на территории Республики Тыва, сегодня произошло сильное землетрясение. Магнитуда подземных толчков, по разным данным, составила от 5 до 7. Жертв разрушений, по предварительным данным, нет. Подземные толчки ощущались и в других регионах Сибири, в том числе в Красноярской и Иркутской областях. Силы МЧС России приведены в повышенную готовность. Центр избирком Южной Осетии объявил о начале кампании по повторным выборам президента самопровозглашенной республики в марте 2012 года. Наблюдатели от Лиги арабских государств посетили сегодня сирийский город Хомс, где происходят наиболее острые столкновения между правительственными войсками и противниками режима президента Башара Асада. Иран перекроет движение нефтяных танкеров из Персидского залива через Армузский пролив, если международное сообщество введет санкции, касающиеся экспорта иранской нефти. Краснодарский краевой суд сегодня приговорил к 20 годам лишения свободы Андрея Быкова, члена так называемой «банды Цапка» из станицы Кущевская. Быков признан виновным в нескольких убийствах.
Радио «Свобода», алфавит инакомыслия. У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Бульдозерная выставка. Часть вторая. Эхо события. Когда со дня разгрома на Беляевском пустыре миновал один год, в нашей нью-йоркской студии у микрофона выступал математик и искусствовед Виктор Тупицын. Беседу вел Владимир Юрасов. Запись 5 октября 1975 года.
Виктор Григорьевич, в сентябре иностранные газеты сообщили об очередных выставках несогласных художников, неконформистов в СССР, в Ленинграде и в Москве, и об очередных конфликтах между художниками и властями. Правда, дело до бульдозеров, гибели картин и арестов не дошло, но сосуществование между художниками и властями явно не получается. На московской выставке, например, власти запретили выставлять 41 картину, а возмущенные художники в знак протеста сняли со стен все свои выставленные картины на пол, опустили, как знамена опускают. И надо сказать, что несогласные художники ведут себя очень мужественно и явно не идут на компромиссы. Чем вы это объясняете? На что они, художники, надеются?
Ответить на вопрос этот нелегко. Тем более, что художники весьма и весьма далеки от политики. И подобные контакты с властями отнюдь не самые приятные занятия для творческого человека. К тому же, как мне кажется, у многих людей, как на Западе, так и в СССР, существуют не совсем точные представления о существе проблемы. Заметьте, что всегда, как только заходит речь о советском нонконформистском движении в искусстве, многих так и тянет на слезоточивые фразы о трагедии творчества, подпольности культуры, затравленности и тому подобное. Подобного рода медвежьи услуги в конечном счете создают вокруг неофициального русского искусства атмосферу высокомерной снисходительности, что априори исключает вероятность серьезного и глубокого качественного анализа. А ведь совершенно ясно, что сама постановка вопроса о свободе творчества для художника-неконформиста бессмысленна. В понятии нонконформизма уже заложено понятие внутренней духовной свободы. И Рабин, и Немухин, и Мастеркова, и Плавинский, и Саян, и Свешников, и Сидников, и Харитонов, как и многие другие, писали и продолжают писать только так, как считают нужным. Они не изменили бы своим взглядом и в более тяжелых жизненных ситуациях. Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что неофициальные художники представляют собой чуть ли не единственный маленький островок творческой свободы в теперешней России. В этом плане, в плане духовной и творческой автономии, главной проблемой нонконформистского искусства остается проблема сохранения и защиты свободы творчества от постоянных посягательств со стороны могущественного в России конформизма. Другое дело – человеческие права и гражданские свободы. Другое дело – право на контакт со зрителем, право существовать на средства, которые дает художнику его искусство. Другое дело – право на уважение к труду художника, право на легальность его социального статуса. Именно эти права попираются в СССР. И именно из этих причин следует выводить закономерность, решившую судьбу выставок 15 и 29 сентября 1974 года в Москве, а также всех последующих выставок, включая и сегодняшнюю. Мне кажется, что и теперь последние события в Москве можно объяснить теми же причинами. Художники устали от того, что их искусство находится под домашним арестом. Они хотят естественного для каждой творческой личности контакта с публикой, страной, с миром.
Математик и искусствовед Виктор Тупицын. Выступление в Нью-Йоркской студии «Свободы», октябрь 1975 года. А двумя месяцами раньше один из организаторов бульдозерной выставки, коллекционер и журналист Александр Глейзер, рассказывал искусствоведу Игорю Голомштоку о своем собрании живописи, которое удалось вывести на Запад. Еще недавно подпольное искусство обретало галерейные просторы Европы. Нонконформизм был на подъеме. Лондонская студия «Свободы». Эфир 20 августа 1975 года.
Как вы сами оцениваете вашу коллекцию? То есть, с какой полнотой она отражает картину неофициального движения в советском искусстве и примерно за какой период?
За исключением движения кинетистов, в моей коллекции представлены практически все художники нонконформисты.
Движение кинетистов вы имеете в виду группу Нусберга?
Да.
Московскую.
Среди 600 работ, которые оказались на Западе со мной, масло, гуаши, акварели, скульптуры, графики.
А сколько из них живописных произведений?
Ну, примерно треть этих работ живописные. Здесь представлены работы как бы художников трех поколений, условно говоря. То есть художников, которые начали свой творческий путь, стали на путь независимого творчества в 1956 году, сразу после той оттепели, которая началась вслед за 20-м съездом.
То есть вы имеете в виду Рабина, Плавинского, Свешникова, ну, да, Зверева и так далее?
Немухина. Так сказать, старую гвардию, как я их называю.
Понятно.
Второе поколение – это художники, которые присоединились к зачинателям движения нонконформистов в середине где-то 60-х годов. И, наконец, совсем молодые художники, которых я так называю семидесятниками, которые уже появились где-то в начале 70-х годов и на этих выставках сентябрьских.
То есть вы считаете, что ваша коллекция дает более-менее полную картину неофициального движения в искусстве?
Я думаю, что да.
И с точки зрения качества тоже?
С точки зрения качества, безусловно, потому что я в течение многих лет собирал картины неофициальных художников и имел возможность, так сказать, выбирать лучшее из того, что они делали.
Понятно. Скажите, а как отнеслась западная публика и критика к тому, что было показано на выставках из вашей коллекции?
Вообще, выставки были приняты очень благожелательно. Интересное письмо получил я в Вене от одного из посетителей выставки. Он писал, что был крайне удивлен, увидев эту выставку, удивлен и обрадован. Ему казалось, что в условиях СССР, то есть в условиях изоляции художников от мира, в условиях регламентации творчества, русское современное искусство где-то будет на задворках. И он был очень рад, что это не так, и был удивлен высоким уровнем, который, с его точки зрения, никак не уступает западному. И большинство зрителей восприняло вот таким образом эти выставки. И пресса, в общем, благожелательно писала. Ну, были, конечно, и какие-то критические материалы. Некоторые обозреватели пытались проводить параллели с русским искусством 20-х годов, то есть с Кандинским, Малевичем, Явленским, Лисицким, Татлиным. И, с другой стороны, параллели с современным западным авангардом. И пытались уложить вот какие-то уже установившиеся рамки вот это русское искусство, которое они видели на выставках моей коллекции.
А кто из представленных на выставке художников вызывал наибольший интерес, если можно на такой вопрос ответить?
Во всех обзорах прессы упоминались имена таких художников, как Вейсберг, Рабин, Свешников, Калинин, Немухин, Зеленин, Янкелевский. И, как правило, работы их репродуцировались в прессе.
Именно этих художников?
Именно этих художников, ну вот за исключением Вейсберга, которого, как вы знаете, трудно репродуцировать просто. Да, я еще забыл упомянуть ленинградского художника Жарких, который тоже вызвал большой интерес и которого неоднократно репродуцировали.
Александр Глейзер в беседе с искусствоведом Игорем Голомштоком. Лондонская студия «Свободы», 20 августа 1975 года. Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Бульдозерная выставка. Часть вторая. Эхо событий.
Официальные российские художники действительно могли торжествовать тактическую победу. У нонконформистского искусства появился музей, и не где-нибудь, а во Франции. Вот фрагмент из программы «Мы за границей», которую вела из нашей парижской студии Мария Рознова. 22 декабря 1975 года.
24 января этого года, в субботу, в 2 часа дня в замке Монжерон под Парижем, известный московский собиратель современной советской живописи Александр Глезер открыл русский музей в изгнании.
Вот написала я М. Розанова для сегодняшней передачи эту фразу. А ленинградский актер, лауреат всероссийского конкурса Анатолий Шагинян, живущий сейчас в Париже, прочел ее своим красивым голосом. И вдруг я поняла, что с точки зрения нормального европейца здесь каждое слово удивительно и нуждается в комментарии. Действительно, когда Глезер разослал пригласительный билет у Монжерон, а надо добавить, что перед открытием музеев в 12:30 организаторы этого дела назначили пресс-конференцию. Так вот, когда Глезер разослал пригласительные билеты, мне говорил один журналист из «Франс-Пресс». О чем думают эти русские? Кто начинает такие дела в субботу? Ведь это уикенд. Весь Париж разъезжается, Париж отдыхает. И кто устраивает пресс-конференции и вернисажи в такие часы? Ведь в это время Франция обедает.
В самом деле, ежедневно, в половине первого, вся Франция рассаживается за обеденными столами. И есть версия, что даже когда французы штурмовали свою Бастилию, они в 12:30 отложили в сторону тараны и ружья и разбрелись по соседним кафе, чтобы съесть бифштекс с жареной картошкой.
«Затея Глезера обречена на провал», — говорил мне этот журналист. «Кроме нас с вами никого не будет. Я поеду только потому, что много лет жил в России, многих художников лично знал, мне интересно, и к тому же я могу иногда не пообедать. Ну, еще 5-7 русских соберутся, и все. Тем более в Монжероне, это же далеко, вот если бы в Париже». Я спорила. «Недооценивайте вы наше славянское обаяние», — говорила я. А сама немного побаивалась. В самом деле, кто их, французов, знает? Вдруг не приедут, вдруг будет пусто. Но, вопреки всем опасениям, старинное поместье у Монжероне было битком набито народом. И «Франс-Пресс», и «Фигаро», и «Монд», я называю только главное, телевидение и радио всех мастей, французы-профессора и французы-студенты, журналисты побольше и журналисты поменьше, их жены, дети и собаки. Это был праздник, и, может быть, поэтому мне трудно выдержать сплошной торжественный тон. И хочется рассказывать не только о серьезных проблемах, и я сбиваюсь на шутки, на детей, на собак.
Что такое Монжерон? Когда-то давно, после войны, когда по всей Европе были разбросаны осиротевшие, потерянные, бесхозные русские дети, в Париже силами эмиграции был организован центр помощи русским детям. Собрали деньги, купили и привели в порядок замок 17 века, построили маленькую церковь, организовали школу. Потом здесь воспитывались и не только дети войны, и не только русские. Но в конце концов все выросли, и русский детский дом в Монжероне опустел.
Почти год по старому замку, по спальням и классам ходил один завхоз, а русский Париж ломал голову. К чему бы это приспособить такой большой и такой красивый дом? Но вот в Париже появился Александр Глезер с картинами, и, наверное, таких страстей, переругивания с французскими таксистами, такой горячки, дыма из ушей и круглосуточной работы Монжерон не знал никогда. Глезер валится с ног, Глезер полумертвый, но Глезер счастлив. Единственный на Западе музей русской живописи сделан.
24 января этого года, в субботу, в 2 часа дня в замке Монжерон под Парижем, известный московский собиратель современной советской живописи Александр Глезер открыл русский музей в изгнании.
Но то, что француза удивило время и место, это еще пустяки. Настоящие недоумения и неразрешимые вопросы начались позже, когда зрители прошли по залам, оценили, порадовались, а потом спросили: «Ну и что? В чем дело? Что в этих картинах такого, что их надо было давить бульдозерами и арестовывать? Что такое русский музей в изгнании? Почему искусство изгоняется, выгоняется из своего дома? Почему эти картины криминальны? Почему не имеет права жить на родине и выставляться в какой-нибудь галерее картины Эдуарда Зеленина «Яблоко во Владимире»? Почему должен бежать в изгнание натюрморт с книгами и свечой Дмитрия Краснопевцева? Какую власть, какой строй, какое правительство может обидеть мягкий и душевно беззащитный сказочный зверь из картины Валентины Крапивницкой? И что, кроме доброй славы, может принести Советскому Союзу мастерский афорт московского художника Дмитрия Плавинского «Старая книга»? Задевают ли эти картины и их авторы советскую власть, то есть советы депутатов трудящихся? Нет. Может быть, они подрывают военную мощь и обороноспособность вашей державы? Тоже нет. Так в чем же дело? В какой-то мере объяснение происходящему мы нашли в рассказе одного из устроителей и участников Манжерона, ленинградского художника Михаила Шемякина. В свое время художник Шемякин работал грузчиком в Эрмитаже. И вот какая там однажды произошла история. У микрофона Михаил Шемякин.
На встречу 200-летия Эрмитажа готовились юбилейные выставки. Выставки отдела реставрации, выставки отдела тканей, башмаков, узоров, пряжек, царских горшков и прочего. В том числе, зная, что все такелажники, это была бригада 12 человек, в основном искусствоведы и художники, поскольку художники там работали для того, чтобы иметь доступ к картинам и копировать их бесплатно, к нам обратились из партийного комитета Эрмитажа с просьбой помочь, так сказать, нашему славному юбилею. Позвали партийный комитет, который отобрал работы, подписали протокол, что все за. Мы повесили афишу, что художники молодые Эрмитажа делают свою выставку. На первый день пришло много народу, на второй день пришло еще больше, на третий день пришли художники из Союза. И ровно через 2 часа прибыли черные машины, и приехало множество странных людей в серых костюмах. На 4-й день, когда мы пришли, мы увидели на выставке только веревочки болтающиеся. Все картины были вывезены органами госбезопасности в неизвестном направлении. Потом несколько раз, когда я был уже по этому делу на допросах в комитете госбезопасности, те офицеры КГБ, которые со мной разговаривали, значит, и учиняли мне допросы и вопросы, они сказали, что заявление о том, что в Эрмитаже сотворилась идеологическая диверсия, пришло из Союза художников. То есть кто-то из крупных боссов, а не Кушин ли иной крупный мэтр, пришел на выставку и буквально из буфета Эрмитажа позвонил куда нужно. И те люди, которые работают там, где нужно, быстренько приняли меры. Но факт остается фактом. Зло исходит от самих деятелей культуры и искусства. Художники сидят у великолепной кормушки. Я не забуду, как один из членов Союза художников мне в такой шутливой форме описывал, что собой является Союз художников. Он говорил, что представьте себе в центре громадный пирог, и вокруг него жужжат такие колоссальные мухи. И все это идет такими группировками. Мухи помельче, они, значит, отстранены старшими. В центре где-то сидит громадный шмель. Вот. И идет жужжание. Они грызут этот пирог, и, естественно, никого к этому пирогу не подпускают близко. Создаются чины, иерархия, где-то внизу муравьи тащат упавшие крошки под стол и прочее, прочее. Пробиться к этому пирогу – это долгий и упорный труд. И, конечно, я понимаю современных художников, официальных, которым сейчас уже уготована гробовая крышка. И у этих художников, как говорил один поэт, слепая кишка вибрирует, когда они видят что-то талантливое и что-то интересное, потому что они прекрасно понимают угрозу. И они отчаянно борются за последние кусманы пирога, и они будут бороться. И поэтому создана своя система защиты, защиты, так сказать, своих интересов, создан свой клан, взращиваются свои кадры. Они пытаются подкупить даже некоторых авангардистских художников. Например, я знаю такие моменты, что некоторые художники, которые отказывались принимать участие на бульдозерной выставке, то у них через некоторое время государственная закупочная комиссия купила работы.
Таким образом, получается, что на самом деле антисоветской деятельностью занимается Союз художников и с помощью бульдозеров, КГБ и прочих приспособлений в сущности наносит вред и государственному престижу, и русскому искусству. Но искусство свободно, и поэтому возник Манжерон.
Фрагмент из программы «Мы за границей». Парижская студия «Свободы» участвовали Мария Розанова, Анатолий Шагинян и Михаил Шемякин. Запись 1975 года. На волне. волнах радио «Свобода» программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Бульдозерная выставка. Часть вторая. Эхо события. В 2010 году мы с Андреем Гавриловым побывали в Нью-Йоркской мастерской художника Виталия Комара, одного из участников бульдозерной выставки.
Откуда берется эта божья искра в людях, что они не терпят давления? Почему они не соглашаются не выставляться, а другие идут в Беляева? Одни проглатывают Чехословакию, самые достойные люди, это я не минусом говорю, а другие выходят. Одни пишут в стол и молчат, а другие печатают, выходят сам издат. Вот где наступает вот это вот как два провода, точка, что соединяются и искры возникают?
Я думаю, мы несли в себе неосознанный заряд саморазрушения. Я думаю, что вот эта вот русская идея принести свою жизнь в жертву, идеалу, даже альтруизм в какой-то степени, это сублимация не только мазохизма, но и инстинкта саморазрушения. Я думаю, где-то мы были глубоко саморазрушительные люди. Именно поэтому нас называли диссидентами, или там инакомыслящими, или подпольными художниками. Можно говорить о том, что инстинкт саморазрушения принимает форму альтруизма, принесение своей жизни в жертву человечеству или в жертву там, своим детям, жене, родителям. В общем, масса возможностей, большая градация этого инстинкта. Об этом инстинкте мы мало думаем часто. Но мы, например, много в России пьем водки, едим продукты, которые считаются вредными, всякие сладкие, жиры, соленые жиры, которые считаются вредными. То есть это тоже проявление, даже вот сиборитское отношение к жизни, на самом деле, может быть, и есть проявление этого саморазрушительного инстинкта.
Художник Виталий Комар. Запись 2010 года.
Вы знаете, Иван, вы уже привели сравнение между изобразительным искусством и книжным, то есть литературным творчеством. Это очень сложный вопрос, потому что, с одной стороны, художнику всегда нужен как минимум холст, или бумага, или уголь. А, в принципе, писателю-то и нужен всего карандаш, но в лучшем случае пишущая машинка, в наше время компьютер. В общем, всегда считалось, что писателям в этом плане легче. И, тем не менее, получилась очень странная вещь. Может быть, писателям и легче, конечно, но вот сейчас я смотрю на время, прошедшее с бульдозерной выставки, и, как я уже вам сказал, у меня единственный лозунг, который родился в голове, это то, что бульдозер жил, бульдозер жив, бульдозер будет жить. Посмотрите, у нас сейчас в стране, где мы с вами можем спокойно обсуждать бульдозерную выставку, практически нет книжной цензуры. То есть она, разумеется, есть, но, как в большинстве цивилизованных стран, она цензурирует уже вышедшие книги. Эти книги могут быть занесены в различные списки экстремистской литературы, они могут быть изъяты из библиотек, из продажи и так далее, но никто не контролирует рукопись, по крайней мере, насколько мне известно. Должно быть решение или суда, или каких-то соответствующих инстанций для того, чтобы книга была изъята из продажи или из библиотек. Что же касается картин, что же касается произведений визуального искусства, арт-объектов, то здесь художники находятся совершенно в другом положении. Мы даже сейчас не будем приводить такие примеры, как выставка «Запрет на искусство» или выставка «Осторожно, религия». Эти примеры мы даже с вами вспоминали в наших программах, и они очень широко обсуждались. Вот я вам приведу совсем свежий пример. Несколько дней назад в Петербурге прошел международный форум «Искусство и реальность». В рамках этого форума состоялась выставка, и после нее был круглый стол под названием «Без ограничений». Все-таки иногда судьба не может сдержать насмешки над людьми. На выставке «Без ограничений» была представлена работа молодого московского художника, которая называлась «Звезды говорят». Мы не оцениваем сейчас ни художественный уровень, ни манеру, ничего. Мы оцениваем факт художественного творчества. Была повешена работа, которая к тому времени уже демонстрировалась, например, в Москве. Это была известная работа, прошедшая, казалось бы, все рогатки. И вдруг решением представителя ФСО эта работа была снята с выставки. Просто так. Не было решения суда, не было ничего. И бульдозер стал вроде бы более-менее культурным, на двух ногах и, может быть, даже без погон. Я не знаю, были у него погоны или нет. Но результат был тот же самый. В Беляево не понравилась картина «Пустили бульдозер» или «Граждан с лопатами», которые изображали субботник. Здесь представителю ФСО не понравилась работа, он пришел и ее ликвидировал. На следующий день на круглом столе были сделаны попытки обсудить создавшуюся ситуацию. Были выключены микрофоны, выступавшим не дали сказать, не вовремя включалась музыка, микрофоны прекращали работать. У меня такое ощущение, что ситуация повторяется, а может быть, она и не прекращалась. Может быть, тем и уязвимо вот это несчастное визуальное искусство, по которому прошлись и бульдозерами, и кислотой, а теперь еще полковниками ФСО, что оно даже не может рассчитывать хоть на какую-то цензуру. Не нравится? И сняли. Грустное у меня заключение получилось. Я надеялся, честно говоря, выйти немножечко на другую интонацию, но ничего не поделать. Жизнь есть жизнь. И моя новая любимица, депутат Саратовской областной думы из фракции «Единая Россия» Алевтина Лосина, на заседании Комитета по культуре, общественным отношениям и информационной политике в процессе обсуждения федерального закона о культуре в Российской Федерации высказалась против содержащейся в законе нормы о свободе творчества. Особенно ее возмущают современные арт-выходки. Дальше цитата. То есть закрепляется, возмущается она, творческий эгоизм. Я так думаю, я так хочу. Мне грустно от того, что несмотря на то, что после бульдозерной выставки прошло более 35 лет, тем не менее, до сих пор нельзя рассчитывать на то, что художники, если они и стали свободны в творчестве, что они стали пользоваться свободой ознакомления общества со своими творческими находками.
И на этом мы заканчиваем очередной выпуск «Алфавита инакомыслия», посвященный сегодня бульдозерной выставке. Мы ждем ваших писем и предложений по адресу свобода@radio.sobaka.mail.ru. Режиссер Илья Бубчинецкий и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Госпожа Буржанадзе, что заставило вас забыть о былых противоречиях и даже принять поцелуй примирения от одного из лидеров оппозиции Левана Гачичеладзе?
Ну, меня поцеловали на глазах народа, я не стала противиться. Мне кажется, это было бы некрасиво с моей стороны.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Как вам живется в России 21 века?
Да меня, в принципе, все устраивает в этой стране. Самое главное не в том, демократия там или не демократия. Самое главное, чтобы мы понимали четко правила игры.
Ну, в России 20 века я, собственно, прожила мало. Я бы могла сказать, что лучше, чем в веке 20-м. Но если сравнивать с Западом, с европейскими странами, то, наверное, жизнь могла бы быть и лучше.
Иногда у меня возникает странное ощущение дежавю от этой жизни, которое я думал, что уже возникать не будет. Иногда эта жизнь мне очень напоминает советскую жизнь, которая осталась достаточно давно в прошлом.
В России 21 века, наверное, живется не скучно, но как-то не по-людски, некомфортно.
Такое впечатление, что я живу в 19 веке.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5885, 5895, 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».